Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, братья и сестры. Мы в прямом эфире с вами. Сегодня час проведет моя персона, протоиерей Андрей Ткачев. И мы, поскольку вступили в воскресный день, то мы уже за последние времена, последние недели, мы часто посвящали начало беседы тому, что мы прочитывали или по памяти воспроизводили евангельский текст, читаемый на вечернем богослужении накануне воскресения. Отмечаю для вашего внимания еще раз, что в воскресный день мы читаем Евангелие на литургии, никак по смыслу не связанное прямо с воскресением Христовым. А то, что связано с воскресением Христовым, читается на вечернем богослужении накануне. Поэтому вот, уяснить для себя эти тексты, объяснить их, ведь мы на литургии проповедуем по Евангелию, как правило. А вот на тексты, которые читаются с вечера, непосредственно относящиеся к догмату воскресения Христа из мертвых, к этому факту истории нашей духовной и всецерковной, мы проповедь не говорим, как правило, или говорим в редких случаях, в исключительных случаях. Поэтому мы с вами, пользуясь случаем, зашиваем эту прореху, закрываем этот пробел. Сегодня мы читали за богослужением, кто был, тот вспомнит, кто не был, тот тем более должен внимательно быть к этому вопросу. Значит, мы читали на Иоанново Евангелие о явлении Христа ради Фомы. Христос собрал собранным ученикам, перепуганным, явился через закрытые двери, стал посреди них и сказал им: «Мир вам». Потом показал им руки и ноги, и ребра свои, ученики обрадовались, увидевши Господа. Проход через закрытые двери в акафисте Иисусу Сладчайшему, а некоторые богослужебные тексты являются источником богословских знаний. Так вот, акафист Сладчайшему Иисусу — такой хорошо выверенный текст. Он не просто поэтический, он богословский. Там вспоминается о том, что Господь без семени от девы воплотися, из гроба печати не нарушив воскресе, и к апостолам, дверями затворенными, с плотью в ниде. Такие вот три вещи ставятся в один ряд. Рождение от девы, не нарушив печати девства, воскресение из мертвых и выход из гроба, не нарушив печати гроба, и вхождение к апостолам через закрытые двери, при том, что мы исповедуем Христа непреложно вочеловечившимся. Мы веруем, что Он не призрачно вочеловечился, а истинно, что в Нем была подлинная плоть и кровь человеческая, и природа Его была вполне человеческая, соединенная с Божеством. Между тем Он проходил, видите, когда хотел по воскресенье через двери закрытые, родился от девы, не нарушив печати девства. И все это было не призрачно, а фактически, что, собственно, является чудом, которое мы исповедуем. То есть отверзались ли перед ним стены там, или как, то есть там образ исполнения дела мы не знаем. Это все по Божьей милости совершается, как Бог хочет. Но вот воплотился Господь с одной стороны, с другой стороны стены, двери для непрепятствия закрыты. Он вошел через двери затворенные и преподал мир ученикам, мир вам. Очень частые слова. Преподаяние мира, потому что как раз подается вообще то, чего нету. Смысл давать воду человеку, плывущему по реке? Смысл давать хлеба там, человеку, сидящему в хлебной лавке? И в Тулу с самоваром не ездит. Значит, мир дается обычно то, чего нет. Господь преподает мир очень часто, потому что мира у нас нет. Нет мира внутреннего, нет мира и, соответственно, и наружного. Нет мира в семьях, нет мира в обществе. Бывает больше, меньше этого мира, но, так сказать, абсолютного мира нет. Нет мира между народами. Нет мира внутри самого человека. Господь нам многократно подает мир. Это, собственно, его миротворчество. Он соединяет двух воедино. То есть он между Богом и нами посредник, Господь Иисус Христос, и Он приводит нас к Отцу, в котором исполнение всего, чего нужно человеку. Подает им Духа Святого дуновением, говоря: кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том оставятся. Счастливы мы, что имеем возможность получать оставление грехов и развязывать на небеса наши прегрешения по мере развязывания их на земле. Это опытная вещь, которая по опыту известна многим христианам, которые перерождающую силу исповеди на себе пережили. Дай Бог, чтобы перерождающую силу исповеди пережили на себе и прочувствовали еще многие-многие миллионы людей, не добравшихся до исповеди. Об этом стоит думать и стоит желать того, чтобы добрались до исповеди те, кто еще ни разу к ней не подходил. И вот Фома там не был. Фома, нарицаемый близнец, не был там с ними, когда приходил Иисус. Значит, Господь потом решает, соответственно, прийти еще раз. Прийти никогда не будет, не тут же, не на следующий день, а через определенное время, значит, на следующее воскресенье. На следующее воскресенье. Они говорят, видели Господа, он им не поверил, говорит, пока не увижу ее на руках его ран от гвоздей, вложу перста в ран от гвоздей, не вложу руки мои в ребра его, не поверю. Вот после 8 дней, то есть на 8-й день, это значит следующее воскресенье. Явление Господне совершается в первый день недели, то есть субботний покой заканчивается, вот первый день недели, который и отмечен воскресением Христовым. Христос приучает своих апостолов чтить воскресный день ожиданием его пришествия. То есть он приходит к ним раз в воскресенье, потом в следующий раз опять в воскресенье. Еще день так не называется. Еще день не имеет имени того, которое мы сегодня пользуемся. Это просто первый день недели. Этот первый день недели, отмеченный воскресением Христа из мертвых, уже в лице Господа уже получает особый смысл, и они, апостолы, учатся ожидать его особенно в этот день. И Пятидесятница будет в этот день, то есть воскресный день, в первый день недели. Значит, это очень важно. Это очень важно. Даже есть мнение такое, но оно не выражено в виде, так сказать, четкого определения, обязательного для всеобщей веры. Но это мнение серьезное, что и пришествие Христово второе, славное и страшное, ожидаемое для праведных и страшное для грешных, оно тоже может прийти в воскресный день, когда верующие наиболее готовы к встрече Господа. Когда они, так сказать, застегнуты на все пуговицы, когда они собраны вместе, когда они молятся, когда они поют воскресение Христово, видевши, поклонимся святому Господу Иисусу. То есть воскресный день – это день явлений Господних. Это очень важно. И вот Господь является опять ради одного Фомы. Вот здесь я хотел бы здесь сделать некое отступление. Потому что Христос переживает об одном человеке. Он ради Фомы совершает еще одно повторное явление. Число апостолов, как вы знаете, 12. Апостольский лик потерпел серьезное, был серьезно потрепан. То есть он вообще был очень невелик по количеству. Вот Иуда повесился. Ну, предал, отчаялся, повесился, не дождавшись воскресения. Может быть, если бы он дождался воскресения, его участь, может быть, была бы иная. Но он не дождался. К сожалению, для него и в глубине отчаяния совершил над собой самосуд. Значит, одного апостола лик апостольский потерял. Петр находится в страшном состоянии, потому что он 3 раза сказал: «Не знаю этого человека». Еще Христос не позвал его обратно. Еще на море Тивериадском он не сказал ему 3 раза: «Сима, не любишь или мя?» Вот когда это совершится, когда он услышал Господа: «Паси овцы моя», тогда он опять будет апостолом. А пока он еще этого не слыхал. Поэтому он как бы отпадший. Он, собственно, ничего не имеет права никого пасти. Он, говорит, иду рыбы ловите. То есть он чужак уже, по сути, для апостольского лика. Вообще все они перепуганы. Но Иуды вообще нет. Петр как бы еще не услышал призывания на паству, на труд. -2. Фома говорит: я не поверю, пока не вложу перста свои, пока не вложу руку мою там в ребра, я пока не увижу, не ему веры. В принципе, -3. Потому что все веруют, а он нет. Значит, 9 человек веруют, а 3 человека нет. 1 вообще не знаем где, 1 повесился, а 1 говорит: я не поверю, пока не увижу. -3 для 12. Это, братья и сестры, -25%. Это очень большая потеря. 25%, четверть апостольского лика, не в полноте находится в служении. Понимаете? Вот. И Христос ведь избрал гранично маленькое число учеников, символическое число, 12, там потом 70. Это все символические числа, они имеют свой особый смысл. Это не просто там 25 и 48, а именно 12 и 70. И это все для чего-то, об этом надо отдельно поговорить, для чего. Ну, так вот, потеря в 12, в 3 человека, это потеря 25%, это очень большие потери. Соответственно, Христос переживает о каждом апостоле, потому что каждый апостол имеет целью обратить к Богу сотни, тысяч, в возможном пределе и миллионы душ. Вот, поэтому потеря одного в данном случае стоит очень дорого. Христос является специально для Фомы, для того, чтобы вернуть его в лик апостольский, убедить его и найти в нем веру, подтвердить, поддержать эту веру и разжечь ее до большего состояния огня. Вообще вся история мира – это поиск Богом человека. Господь ищет людей постоянно. Он искал Ноя, нашел его и спас в лице Ноя и его семьи древнее человечество, то есть в малом числе людей, в восьми душах. Господь хочет теснее общаться с людьми, но никто не способен к этому, и Господь целые столетия ждет, когда же появится кто-нибудь такой, который будет способен на отдачу, на самоотверженное служение. Вот такая встреча великая с Авраамом. Господь находит Авраама, 70-летнего старика, и он готов идти, куда Бог скажет. С Авраамом начинается уже совершенно другая история. Но Господь не перестает искать все равно, даже уже внутри Авраамового семени. Он ищет, например, находит Давида. И радуется этому, говорит, я нашел себе мужа по сердцу своему. Нашел Давида. Вот. И так дальше потом происходит такой поиск. То есть Богу нужен один человек для того, чтобы обратить миллионы. Такой закон. Значит, Бог ищет не миллионы сразу, а он ищет одного человека, чтобы через этого одного человека найти для себя потом уже миллионы людей. Вот нашел там князя Владимира, например. Нашел там, если же, Александра Невского, Серафима Саровского. Нашел какие-то такие великие люди, которые вот как бы стоят у руля человечества и вращают этот руль в нужном направлении. И поворачивают тяжелую громаду этого корабля в нужное сторону. Сторону на нужный поворот градусов. Так сказать. Вот Бог ищет людей. Ищет Фому, ищет Авраама, ищет Давида, ищет Моисея, ищет Владимира, там, скажем, князя, ищет других людей. Он постоянно ищет людей. Великая беда, когда Бог ищет, некого найти. Итак, Господь является для Фомы отдельно. Опять повторяет свое пришествие через закрытые двери, преподает им мир, общается с Фомой, говорит ему, подай перст твой, посмотри на руки мои, подай руку твою, вложи в ребра мои, не будь неверен, но верен, не будь неверующим, но верующим. Фома говорит ему, Господь мой и Бог мой. Фома пламенно исповедует Господа Иисуса Христа Богом, и это есть исповедание Фомы, которое наряду с исповеданием Петра должно быть в нашем сознании. Петр говорит, ты еси Христос, Сын Бога Живаго. Фома говорит, Господь мой и Бог мой. Филипп говорит, помните, под смоковницей, когда Господь говорит, ты еще был под смоковницей, я видел. Он говорит, Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев. Вот эти пламенные восклицания – это исповедание апостолов. Кто такой Христос? Рави, царь Израилев по Филиппу. Кто такой Христос по Петру? Христос, сын Бога живого. Кто такой Господь по слову Фомы? Господь мой и Бог мой. Мы так и говорим. Ты будешь и Бог наш, разве тебе иного не знаем, имя твое минуем. Воскресная песня по Евангелии, она так, собственно, нам и влагает такие слова в уста, которые поются всей полнотой церкви, каждое воскресное богослужение. Ты будешь и Христу поем, Бог наш, разве тебе, то есть кроме тебя, иного не знаем. Имя Твое именуем, придите все верные, поклонимся Святому Христову воскресению. Итак, исповедует Господом и Богом своим Фома Иисуса Христа в ответ на призыв пощупать раны, осязать их и вложить перстов в пробитые ребра. Знаки ранений остаются на теле Иисуса Христа. Он жив, он цел, но знаки ранения остаются на нем, как удостоверение о его подлинном страдании. Иисус Христос говорит ему в ответ, ты поверил, потому что увидел меня, блаженны не видевшие и уверовавшие. По удивительно точному и такому тонкому, глубокому замечанию святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского Дроздова, в этих словах содержится похвала Иоанну Богослову. Что Евангелие описывает нам, что когда прибежала Мария Магдалина, говорит, взяли Господа моего, не знаю, где положили его, там, так далее. Потом, значит, она, когда уже Господь открылся ей, она говорит, Равуни, бросилась ему в ноги. А он говорит, иди, скажи братьям моей. Там, значит, она побежала братьям и сказала, что видела Господа, и что он ей сказал. И побежали к гробу Господню Петр и Иоанн. И Иоанн бежал быстрее Петра, потому что моложе. И он подбежал к гробу, но был благоговеен, исполнен страха, не вошел в гроб. Подбежал к гробу раньше Петра и остановился, только заглянул во гроб. И не шел дальше. А Петр подбежал позже, но вбежал в самый гроб, как человек пылкий, не сдержанный ни в чем, так сказать. Он такой вбежал в гроб, такой, и видит там пусто. И он, значит, вот в этом всем таком разгорячении находится. Вот. А Иоанн не заходил во гроб, однако посмотрел через отверстие двери гроба на эту пустоту священную и видел и веровал. То есть ему было достаточно посмотреть на пустой гроб и понять. Господа здесь нет, Господь живой. Он скоро нам явится. Вот он и есть первый из тех, которые не видели, но веровали. То есть обычно можно в таком широком смысле сказать, что вообще все мы блаженны, потому что мы не видели Господа глазами своими, но веровали. В похвале к Агану нашему Владимиру, значит, митрополит киевский Иларион, значит, в слове о законе и благодати. Там, не удивляйтесь, там действительно называется Каганом. Князь Владимир называется Каганом. Вот. Там как раз говорится, что не видал Владимир Христа, как видали его апостолы и там другие люди собственными глазами. Однако вот одним сердцем только и умом почувствовал Божию силу и узнал, и поклонился, и пришел к вере. Итак, не видевшие и веровавшие, это, конечно, все те, кто не видел Господа, но веруют в Него сердцем обрезанным. А первый из них – это Иоанн, который даже в гроб не заходил, но из открытых дверей посмотрел на место, где лежало тело Иисусова, и видел, и веровал. Вот на этом мы сейчас прервемся на некие там краткие минуты. Примем первый звонок, первый из дозванивающихся уже в эфире. Мы слушаем вас. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка, благословите, раб Божий Сергий.
Господь благословит.
Батюшка, а вот... Как для себя нам объяснять вот то, что Господь не позволил явление в Гефсиманском саду женщинам? Не прикасайтесь ко мне, бы я еще не вошел к отцу своему. Вот с чем бы это могло быть связано, простите?
С чем связан может быть этот, так сказать, строгий запрет? Быть может, с эмоциональностью учениц. Вы представляете себе, что вот много, там некоторое энное число учениц видят своего учителя живым и бросаются к нему с тем, чтобы облобызать его, упасть ему в ноги, обхватить его колени и так далее. Значит, то есть вот это такая должна быть очень яркая такая сцена, значит, которую Христос приостанавливает в самом начале. Вообще это характерная черта вообще поведения Господа Иисуса Христа. Смотрите, Он, скажем, исцеляет кого-то и потом говорит, никому не говори, и удаляется подальше от этого события, значит, с тем, чтобы не ходили за Ним зеваки, не искали чудес. Он насыщает, вот завтра будем читать о потопающем Петре. Вот в прошлое воскресенье читали о насыщении 5000 пятью хлебами. Господь насытил и тут же удалился. Тут же удалился. То есть обычно люди, когда что-то совершают великое, они остаются, чтобы принять почести, там, так сказать, совершить некий триумф, празднование, принять поклоны и венки, цветы и так далее. А Христос удаляется. Значит, Он, совершая нечто, Он удаляется от человеческой похвалы. Очевидно, и здесь Он является им и не дает им выразить в полной степени вот эту захлестывающую через край, переполняющую их эту такую волну совершенно нормальных человеческих эмоций, плюс к тому же еще и женских эмоций, то есть совершенно не сдержанных, очевидно, в это время. Поэтому он это все пресекает в самом начале и строгостью некой умеряет радость. Знаете, как говорится в каком-то... Где же это говорится? В одной из молитв говорится о том, что в скорбях нужно человеку некое мужество и терпение, а в радости нужно воздержание. То есть радость не должна быть буйной. Она должна быть сдержанной, она должна тоже некое умерение такое, иметь какие-то границы радости. Вот, я думаю, это связано с тем, что Господь всему полагает предел, и все ставит на свое место, в том числе и радость. То есть ты радуйся, но, значит, вот в этой радости держись в руках, то есть не прикасайся покамест мне. То есть я не для того воскрес, чтобы мы сейчас тут обнимались, лобызались и лили теплые слезы. То есть дело Христово продолжается. Это же не все. Воскрес, это же не значит, что все закончилось. Ничего не закончилось, все продолжается. Продолжается дело Христово. Что такое дело Христово? Он 40 дней еще на земле. Воскресший Христос 40 дней на земле. Постоянно учит, продолжает учить своих апостолов. Он приучает их к мысли о том, что Он, Христос, воскресший, может явиться к ним каждую секунду. И они постоянно находятся 40 дней в непрестанном ожидании. Потому что Он заходит к ним, когда захочет. Днем или ночью. Они должны быть собраны в молитве и бодрствовать. Постоянно. Он заходит к ним, и что он делает с ним? Он беседует с ними о Царстве Божьем, он учит их, продолжает их учить. Потом он возносится и говорит, ждите в Иерусалиме еще 10 дней, значит, типа обетование свыше обещает им Духа Святого. То есть продолжается история. То есть ничего не закончилось. Если мы думаем, что вот воскрес и все конец. Да не конец, продолжается дело Божие. То есть человечество должно войти теперь в эту радость Господню. Должно получить Духа Божия, должно закваситься в Церковь Христову. Должно превратиться из простых зерен, сначала в муку, потом в закваску вложить в него, вскиснуть в тесто, потом спечься, и как хлеб уже лечь на стол к Отцу Небесному. То есть вот поэтому, чтобы мы раньше времени не привыкли радоваться, так сказать, окончательной радостью, дается некая мера строгости, такая, стоп, то есть жизнь продолжается, теперь давайте работать. То есть порадовались, повеселились, теперь вперед за работу. Нас еще много трудов ждет. Вот, думаю, все это как-то втайне скрыто вот в том факте, что Христос отсекает избыток веселья, радости и этих всех эмоций, которые сопровождают его встречу со стороны, безусловно, обрадованных жен. Вот. Что ж, тогда мы сейчас, пока имеем время до следующего звонка, мы закончим... Последние два стиха, значит, тут они очень важны, это последние стихи 20 главы. «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, которых не написано в книге сей». В 21 главе, там вообще, уже в следующий, Иоанн говорит, что вообще, если все писать, то вообще мир книг не вместит. То есть много всего сотворил Господь, и нет смысла писать все. То есть написаны некие знаковые вещи, которые дают нам понимание, что такое и что к чему. И все это написано для чего? Вот сие же написано, дабы вы веровали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веру имели жизнь во имя Его. Очень простое предложение, это на самом деле очень серьезное. То есть написано Евангелие для чего? Ну, вот сейчас мы еще перервемся, да, еще на звоночек, а потом это последнее предложение, 31 стих, мы попытаемся еще немножко так пожевать. Да, вы в эфире, здравствуйте.
Дорогой отец Андрей, здравствуйте, добрый вечер, Владимир, Москва.
Здравствуйте.
Отец Андрей, спасибо вам огромное за проповеди и беседы, во все, что вы делаете, во славу Божию. Это чисто искренне вам говорю, это не пафос, вся страна наша знает. У меня, отец Андрей, вопрос такой, подскажите, пожалуйста, а что было с Варавой в дальнейшем вообще? У меня просто здесь был такой случай с сотрудником. Я ему только мог аргумент привести тот, что я только видел фильм про Вараву, что он принял тоже смерть такую на кресте. Ну, я не знаю, это правда американский какой-то фильм был, но не знаю, как это верить вот в сомнениях. Спасибо вам огромное.
Спасибо. История Варавы, насколько мне известно, доподлинно церкви неизвестна. То есть, что с ним там произошло? Вообще, Варава, это же по имени самой, это двойник Господний. То есть, Бараба, это сын отца. То есть, имя Варава или Бар-Абба означает сын отца. Христос есть сын отца небесного, а Варава, это сын отца, как любой из нас, это Варава, если угодно. Потому что, если разложить нас по косточкам, то кто я такой? Я сын своего отца. Я сын человеческий, сын своего отца. Вот. Поэтому вот каждый из нас, в некотором смысле, это Варава, это заменительная жертва. То есть казнить должны были меня, а вместо меня казнили сына небесного отца. То есть сын Божий пострадал вместо сына человеческого. Это очень такая знаменательная вещь. Он был, конечно, злодей, он был отвратительный человек, как, собственно, и является, как человечество стало отвратительным после грехопадения и умножения грехов. И потом... О нем, как о человеке, так сказать, допустим, пришедшем в веру там, или там, благодарно откликнувшемся на Христову смерть и воскресение, ничего не известно. То есть многие фигуранты Святого Евангелия так и остались в своем закосневшем состоянии. Где-то в Австрии показывают место, на котором, где-то в окрестностях которого повесился Пилат, что он так и не уверовал, хотя у него были все шансы быть исповедником. То есть Пилат мог прийти в веру, у него для этого были все возможности. Он был, в общем-то, добрый и неплохой человек, судя по всему. Он не хотел Христа казнить ни за что. Вот. И Варава тоже. Это сын отца земного, который был искуплен криком толпы, взамен которого распяли сына небесного отца, и который потом пропадает в аналах истории, как и многие другие люди пропадают. Мы, например, не знаем ничего о том юноше, который отошел от Христа скорбя. Помните, когда это самое подошел к юноше к Христу и говорит, что нужно сделать, чтобы иметь жизнь вечную? Господь говорит, заповеди соблюди, там не укради, не прелюбодействуй, не убивай, чти отца и матерь, там тогда почитается. Он говорит, я это все сохранил. Он говорит, теперь только отдай имение нищим и иди за мной, взяв крест. Он заскорбел и ушел. И мы не знаем, где он, куда он ушел и что с ним было. Уверовал он там впоследствии, не уверовал, не знаем. Такая некой тайной покрыты многие. Некоторые тайны не покрыты. Например, самарянка Фатиния. Та, что там имела пять мужей, та, что с ним, та, что этот, что же она жила с ним, тут ей не муж. Вот это женщина, известно, что она была мученицей, и дети ее, сыновья, известны. Так что здесь в этом смысле Евангелие о ком-то, то есть история впоследствии, кого-то нам проявляет, говорит, вот он, а кого-то не проявляет. О ком-то много надумано. Например, надумано много о разбойнике благоразумном, который страдал возле Христа. Там есть очень много апокрифических сказаний о нем, потому что человеку хочется как бы распытать, раскопать, а что ж там, а почему же? Вот почему он спасен, почему вот он узнал Господа, что такое в нем было? Может, какая-то предыстория была? Была предыстория, а какая? А вот не знаем. Давайте выдумаем, давайте выдумаем. Вот повыдумывали. Также наверняка повыдумывали и про Варавву, потому что доподлинных сведений об этом человеке нету. Он вполне вероятно, ничего удивительного не будет, если он просто прожил, как Варавва, просто умер, как один из сынов человеческих, и просто стал на суд перед тем, кого не узнал и кто был распят вместо него. Я думаю, так и было. Есть еще звонок у нас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Вот известно, что наш Господь вчера, сегодня тот же. Вот он разговаривал с Авраамом и пророками напрямую. Хотя Авраам, ну, ходил пред Господом вот только как древний человек. А сейчас есть такие люди, с которыми Господь говорит напрямую. И вот раньше же он даже идет, например, Петр, и даже плат, тень Петра исцеляет болящих. Вот их кладут, да, и исцеляет, исцеляет, исцеляет.
Так.
Вот почему сейчас такого нет? Вот, а у людей вера есть, и вера не маленькая. Еще...
Ну, во-первых, все это есть. Только оно, знаете, может в разных формах и видах, оно не обязано повторяться в том же виде, в котором оно было однажды. Если вы, например, имели какой-то опыт молитвы, вот было у вас такой момент, что вы, например, молились как-то особенно внимательно и горячо, и в это время вы ощутили некую сладость, допустим, или теплоту, или радость, или что-нибудь еще, то в следующий раз, когда вы будете молиться, очень опасно, если вы захотите, чтобы именно это еще раз повторилось. Понимаете? Это очень легко впасть в такое желание, чтобы вот это, что я уже ощутил, повторилось еще раз, и еще раз, и еще раз. А искать нужно не того, что уже было, а искать нужно просто Бога, потому что он по-разному может явиться человеку. Поэтому, безусловно, Господь ищет людей, которые хотят с ним общаться. Авраам иных способов, как прямое общение с Богом, иметь не мог, потому что не было богослужения, не было книг. То есть еще не было ни одной священной книги написано. То есть все, что мы знаем об Аврааме, мы получаем через Моисея из книги Бытия. То есть книг не было, писанной священной истории не было, богослужения не было, никаких священных каких-то таких учреждений не было. Формы богообщения были самые простые, но и люди были совершенно другие. Жили дольше, жили проще. Они жили, знаете, как это сам, между небом на земле жил старик в одном селе. То есть над ними был высокий небосвод, под ними была жесткая земля, рядом с ними были их животные, которые давали им молоко и шерсть. И они бродили по земле, не имея покоя. Вот, думая о Господе, размышляя о смерти, пытаясь, так сказать, вслушаться в голос совести. Это была совершенно другая жизнь. В соответствии к этой простой, суровой жизни, и Господь поступал с простыми по-простому. Мы сегодня стали, во-первых, слабее, во-вторых, сложнее стала жизнь, скученнее, многолюдней. В-третьих, у нас появились очень многие средства прямого богообщения, которых не было раньше. Как то литургия, богослужения многоразличные, огромное количество духовной литературы, возможность общаться друг с другом о вере. У Авраама, например, не было ни одного собеседника. Он ни с кем о Боге поговорить не мог. Ни с Сарой, женой своей, ни с Лотом, племянником, ни тем более с своими родителями, которых он ушел из Вавилона. Из Месопотамии. То есть он был одинокий на земле, у него только с Богом и были разговоры. Поэтому все то, что было у Авраама, есть и у нас, только в разных видах и формах. Оно может разбавиться, разжижиться. Вот. Оно может сконцентрироваться в некоторых местах. Есть люди, которые слышат Господний голос? Почему бы нет? Только искать нужно не того, чтобы услышать голоса Господнего, искать нужно самого Бога и исполнение воли Его. Уверяю вас, что мир не стал беднее критическим образом на то, чтобы Господь являлся, общался, открывал себя людям. Это главное желание Господа общаться с людьми. То есть у него это может быть единственное желание. Потому что какие желания могут быть у Бога, если так сказать, у него все есть? Он существо вседовольное и самостоятельное абсолютно, ни от чего не зависящее. Он хочет общаться с нами. Другое дело, что мы, может быть, не готовы общаться или не хотим общаться с ним, а он хочет. Вот. А только появляются люди, способные к богообщению, Господь общается с ними. Только это не будет предметом, скажем, газетной статьи там, или обсуждения там, по телевизору в ток-шоу. То есть такие драгоценные вещи будут утаены, сохранены, и о них будут знать те, кто может понять, что происходит. Вот, вот и все, собственно. Вот и все. Как говорится, например, о Божьей Матери, что она сладкая собеседница молчальников. Вот если есть еще в мире девственники, постники, отшельники, живущие в горах, пустынях и пропастях земных, вот эти люди, которые молчат языком и молятся умом, они являются с Богом собеседниками. Безусловно, они есть. Безусловно, есть. Я ни секунды не сомневаюсь, что они есть сегодня. Просто мир не знает о них. Ну и правильно, и пусть не знает. Потому что мир, коль скоро о чем-то узнает, все превращает в шоу, в шумиху, в дешевую новость. И завтра же забывает об этом. Сегодня написали во всех газетах, завтра забыли, написали что-нибудь другое. Понимаете? Конечно, с таким настроением мир не может знать о рабах Божиих, напрямую общающихся с Господом. Но они, безусловно, есть. Раз мир стоит, значит, они есть. Вот когда мир вообще рухнет, то значит, больше никого нет. Есть еще звонок у нас. Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Татьяна из Москвы. Во-первых, благодарность за вашу книгу, мы уже приобрели. И два вопроса, будьте добры. Вот, батюшка, судьба Вероника и евреи, которые Господь по дороге на Голгофу встретил. И еще вопрос, простите, пожалуйста, вот если студенты в художественном отделении, когда там рисунки с натуры, вот как это будет?
Ну, три вопроса, да? Три вопроса. Значит, что касается вечного жида, этот человек, который стоял на улице Иерусалима и видел Господа Иисуса Христа, идущего под ношей крестной, и когда он остановился передохнуть, то он якобы толкнул и говорит, мол, иди, иди. И Христос, так сказать, якобы сказал, согласно тому апокрифу, что я-то пойду, но и ты будешь идти за мной, пока я не приду обратно, пока не вернусь. Это романтическая легенда, которая была оформлена в литературные тексты в XIX веке. То есть, в принципе, это апокрифическая вещь, это легенда, это нечто такое происхождение, это легенда средневековая. В средние века очень много таких благочестивых вещей всяких выдумывали люди. Кто это занимался творчеством этим, сейчас я не скажу точно. Может быть, это монахи, там, священники приходские, там, или просто какие-то странствующие певцы там, и какие-то, значит, пополовники, странники это все выдумывали. Но это такой народный вид творчества на темы евангельские. Такие народное творчество на темы евангельские. Конечно, фактически такого этого вечного жида не было. Может быть, здесь аллегорически использован образ самого еврейского народа, который обречен жить во веки веков до тех пор, пока не будет страшный суд. То есть многие народы исчезнут. Еврейский народ не исчезнет, это я вам точно гарантирую. Он будет жить до тех пор, пока Господь не придет для страшного суда. И в этом смысле, может быть, это понимание этой тайны Божией, этой некой вечности этого народа до тех пор, пока длится история человечества, оно легло в эту основу, что вот не веруешь и живешь, и странствуешь из народа в народ, кочуешь по континентам, нигде не имеешь пристанища, движешься туда-сюда, как бы, значит, на твоих глазах мир меняется, а ты, так сказать, стареешь, но не умираешь, и доживешь на этой земле до тех пор, пока я не приду. Вот такое аллегорическое отношение к избранному народу может быть здесь. Может быть здесь. Но в любом случае вы должны понимать, что это апокриф, это легенда средневековая, которая оформлена в литературе. Уже об этом писали многие европейские, сейчас, чтобы я не ошибиться, они будут цитировать писателей-романистов, которые писали об этом. Кажется, ну не буду, будешь соврать с именами. Вот. Что касается Вероники, это та, которая плат приложила к окровавленному Господу Иисусу Христа лицу. Ее историю я не знаю, что с ней самой было. Вероникин плат – это почитаемое на Западе явление. То есть на Востоке его чтили, его не знали, его узнали, когда через западные эти все вещи пришли к нам. Что касается рисования с натуры, то, кажется, до XIX века натуру можно было рисовать только одетую или мужскую. Женщины-натурщицы появились довольно поздно. Это было предметом, конечно, большого соблазна, и сами понимаете, что там без греха редко обходилось. Кто туда шел, кто голяком сидел, так сказать, там, с вазой на голове, там, или там, не знаю, с чем еще, там, позируя там, часами, окаменевая там, этого неудобного сидения в этих чердачных мастерских у непризнанных художников. Какие-то прачки-поломойки с деревни, приехавшие там за лишним рублем, или там кто-нибудь еще, там сожительницы тех же художников. Конечно, предмет вопросов и соблазнов. Вот. И, ну, не знаю, тут об этом надо развивать целую тему. Есть и до сегодняшнего дня эти натурщики сидят голяком, там изображают из себя, кто Аполлона, там кто Дискобола. Вот. А эти щеглы, молодежь, это значит, сидит там, рисует их там с ангиной, мелками, карандашами. Насколько это хорошо? Лучше рисовать статуи, мне кажется. Греки наделали столько прекрасных статуй, настолько гармоничных, настолько пропорциональных, настолько божественно сложенных, красиво и, так сказать, вечно. То есть это статуи, это, в общем, как бы, они как цифры, как вечные числа, как бы, как платоновские идеи, они совершенны. Вот лучше как бы рисовать там голову Аполлона Бельведерского какого-нибудь, или голову Давида, работы Микеланджело, или торс Давида. А эти голые телеса современных натурщиков, ну, не знаю, что тут сказать-то. Такова соляви, то есть такова жизнь художников. Вот. Может быть, они очень целомудренные, на них-то не действуют. А может быть, действуют. Не знаю, не знаю я. Я не знаю ничего об этом. Я, слава богу, не художники и этих самых и голых людей не рисовал. Позовем кого-нибудь в студию, когда-нибудь, пусть расскажут нам, как они докатились до такой жизни, чем они там занимаются. На уроках рисования с натуры. Я шучу, конечно. Мы этого делать не будем. Алло, еще есть звонок.
Алло, здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, вот существовали ли раньше или, может быть, сейчас вот переводы Ветхого Завета Септуагинты? И еще вот расскажите, пожалуйста, по поводу о Всеукраинском Совете Церквей. Вот не кажется ли вам, что вот апостол Павел говорил, и обличайте, а то, что вот православные участвуют в сборище нечестивых, может, за это Украина наказывается?
Переводы Священного Писания Ветхого Завета, конечно, есть. С еврейского языка на греческий, из греческого на все остальные. А в современном мире многие библейские переводы совершаются с оригинала, с еврейского языка. Ну, что знатоков еврейского языка в мире сравнительно с прежними временами, конечно, больше. Безусловно, есть довольно большое число авторских и коллективных переводов Священного Писания Ветхого Завета. Это Танаха, так сказать. Есть. Это, вообще в переводах у нас сейчас нет никакого дефицита. То есть, если были времена, когда Библия была не переведена полностью, например, на русский язык, там, на славянский язык, или была переведена, но ее не достать было, или перевод был очень тяжел, благодаря чему Филарет Московский и Библейское общество учредили перевод на русский современный язык разговорный. То есть, вопросов с переводами много. Но сегодня дефицита в этом нету. Переводчиков хватает, текстов хватает. Лишь бы было число людей, которые внимают Слову Божию и занимаются этим день и ночь. То есть блажен муж и женитьба на свет нечестивых. Но в законе Господней, воля его и в законе его поучиться день и ночь. Вот дефицит есть в людях, поучающихся в законе Господнем. А переводов хватает. Что касается Совета Церквей, то смотрите. Это не главная беда, ввергшая Украину в некую пучину бед, конца из которых не видно, и, может быть, этого конца и нету. Конечно, не первая и не главная беда, это побочное явление. Значит, что там такое? В любом обществе современном мы можем заметить и признать это факт такой же мультикультурность и мультиконфессиональность. Нет ни одной страны, в которой бы титульная нация была единственной, а все остальные были бы либо задавлены, либо отсутствовали. По большей части все народы так или иначе состоят из разных составляющих частей, и разные религиозные традиции существуют на территории любой страны, в том же даже Израиле, где, казалось бы, все евреи, а на самом деле там есть все. Так вот, конечно же, все есть и в Украине. На Украине традиционно очень было много протестантов, например, в Новороссии, в той же там Херсонщине, Одессе, там было очень много баптистов и других протестантов, еще с царских времен. Там есть греко-католики, это западный регион, там есть римо-католики, это центральная Украина, Винница, Житомир, их там очень много, не говоря уже о западных. Конечно, православные, конечно, иудеи, конечно, мусульмане, потому что они сейчас есть везде, и исламский фактор – это фактор международной политики. То есть все есть. Конечно, все разные. И каждый что-то там думает себе друг про друга, там, не знаю, что он там думает друг о друге там ночью или на кухне, но то, что нужно жить всем в мире, это факт. Для того, чтобы жить в мире, нужно встречаться и общаться. Это тоже факт. Поэтому сама идея нормальная. Вопрос не стоит в том, что мы должны встречаться, чтобы молиться. Там, или встречаться для того, чтобы я сказал, у вас вера такая же, как у нас, и у нас вера такая же, как у вас. Разницы нет. Боже, сохрани. Никто для этого не собирается, никто этого не ставит за цель. Цель очень практичная. Увидеть в человеке иной веры человека. Понимаете? Потому что у нас ведь часто соблазн заключается в том, чтобы в человеке иной веры человека не замечать. Может, он и не человек вообще. Может, вообще какое-то чудовище. Может, какой-то вурдалак, то есть имеющий вид человека. Очень легко от религиозного неприятия скатиться до какого-то чисто человеческого отторжения. А там уже, глядишь, можно и палку в руки брать. Поэтому для того, чтобы эти вещи обезопасить и предупредить, нужно общаться главам и лидерам различных этнических и религиозных групп. Нужно общаться. Нужно иметь авторитет у своих и общаться с лидерами других этнических и религиозных групп. С этой целью собираются различного рода такие организации. То есть сама идея хороша. Вот как она работает, это уже вопрос практики. Потому что она может плохо работать. Она может формально работать. Или же, например, лидеры церковные могут не иметь авторитета, например. Допустим, лидеры собрались на какой-то круглый стол. И там, скажем, там католики сказали, мы хотим с православными жить в мире. Пошли католики к своей пастве и сказали, мы вот там поговорили и решили, мы должны с православными жить в мире. А паства католическая сказала своим представителям, а идите-ка вы в баню, мы вас слушать не будем. Наши православные как были нам врагами, так и будут, а мы вас слушать не хотим. И все, конфликт остался там на своем месте. То есть лидер должен иметь авторитет, чтобы он сказал свою мысль, хорошую мысль, его послушали. А если лидер авторитета не имеет, а эти все собрания превращаются в посиделки, а посиделки эти бесполезные и бездарные, так ля-ля-ля-ля, я вас люблю, вы меня любите, я вас уважаю, вы меня уважаете, значит, такое, как у Райкина, ты меня уважаешь, тебя уважаю. Все порасходились, разошлись, коммюнике подписали, какие-то бумажки там пораздавали, а толку с того? Вот эта бесполезность как бы является обидной. Она часто присутствует в жизни. Но сама идея, поймите, пожалуйста, идея диалога между представителями разных этносов и разных религиозных групп очень важна для того, чтобы мы не выходили на улицу с оружием и не шарахались, не прижимались к стенке, не боялись любого встречного, идущего лицом к лицу по улице. Необходимо общаться с людьми и в человеке видеть человека. Вот, для этого нужно садиться за круглые столы, нужно. А то, что происходит на Украине, это уже туда... Там пластырь не прилепишь, там все болит. Это не главная проблема. Алло, да, еще у нас есть звоночек. Да-да.
Алло, батюшка, вы знаете, я хотела рассказать один такой уникальный случай. Значит, я собралась в Италию, и, вы знаете, со мной было, значит, или переволновалась, или что. Одна скорая помощь, вторая, я думаю, ну все, уже умираю, все это самое. И вдруг... Это самое, все нормально стало, я поехала, и, в общем, там и побывала везде, там и Петра Павла целовала ножку, все это. Теперь, когда я приехала, поехала на дачу, и вдруг там, где автобус ждешь, женщина на меня вот так посмотрела и говорит, вы знаете, а у вас был инфаркт. А ваш дедушка священник, он за вас молился. Я прям была в ужасе, думаю, как же так.
А ваш дедушка священник?
Да, да, он арестованный был священник. Ну вот, что? И теперь, а у меня сын поехал это самое отдыхать, тоже по, ну там далеко. Я очень, я говорю, матушка, очень волнуюсь за сына. Она говорит, а он у вас далеко, а он как раз в Италии должен быть уже. Говорит, не волнуйтесь, все будет очень хорошо. Ну и вот, видите, вот какие-то случаи бывают.
Ну что ж, прекрасно, прекрасно. Ваш дедушка заслужил у Господа, очевидно, исповедничеством право просить о том, чем хочет. И за вас молился, и у вас все хорошо. Слава Богу. Видите, есть люди, которые могут об этом сказать. Чудес Божиих много. Будем к ним внимательны. Не будем их искать, но то, что появляется само без наших просьб, будем рассматривать внимательно. Как говорили святые, не принимать и не отвергать. Смотреть. Изучать. Да. Там, кажется, еще был у нас звонок, но вот я сейчас, так сказать, завис между небом и землей. Да, есть звонок. Есть. Мы слушаем вас.
Алло, отец Андрей, добрый вечер еще раз. Это Владимир, Москва.
Добрый.
Отец Андрей, подскажите, пожалуйста, спрашиваем сотрудникам, а какому иудею молится Богу? Вот такой вопрос.
Ух, серьезный вопрос. Какому Богу молится иудей? Иудеи молятся, ну, как вам сказать, сейчас подберу правильное слово, вообще нашему Богу. Другого-то нету. То есть, ну, не дьявол уже не молится. Они молятся Богу истинному, живому. Псалтирь – это книга еврейских молений, хвалений. И молений, так сказать, это книга, которую читал сам Господь Иисус Христос. Псалмами он постоянно оперировал, проповедовал, молился. Проблема иудеев не в том, что они молятся другому Богу. Они молятся тому, кому надо молиться. Но они не приняли того, кого Бог послал. И Господь Иисус Христос говорит нам, ведь и нам, и им, там же много посвящено именно им, речи Господь, ко пришедшим к Нему иудеям, там постоянно говорится в Евангелии, что ненавидящий меня и отца моего ненавидит. То есть они вот возненавидели сына, ну, те поколения, которые его распяли, ну а сегодняшние там они то ли делают вид, что они ни при чем, то ли они что-то там еще, в общем, там сложная тема. Но не сомневайтесь в том, что они никаким другим богам не молятся, не пытаются угодить единому Творцу неба и земли, тому единому великому, который разводил море перед Израилем и потопил фараона, тому, который питал Израиля манной, то есть тому богу, который увел их из Египта, тому который богу, который дал им закон, который зажег множество звезд и всем назвал имена, этому богу они молятся. Вот. Но не признавши сына и отвергши его, то есть исполнивши слова пророческие, то есть они впали вот в то состояние, в котором находятся сейчас. Так что здесь я понимаю, что многие считают, что иудеи-то молятся неизвестно кому. Да нет, не неизвестно кому. Как раз они известно кому молятся. Только значит, второй псалом там говорит, прославьте сына, чтобы он не прогневался. Псалом номер два. Там. Вот он говорит, там, прославьте сына. То есть все дал отец сыну. И никто не знает сына, только мой отец, не отца, кто знает, только мой сын. Значит, и кто не чтит от, значит, сына, тот не чтит отца, пославшего его. Вот здесь так все получилось, так замесилось, что они вот ждали-ждали Христа, как написано, к своим пришел, а свои его не признали. Так ведь сказано в Евангелии от Иоанна. К своим пришел Господь, а свои его не признали. А те, кто признали его, дал им власть детьми Божиими быть, рожденными не от похоти плоти, не от семени мужа, не от похоти плоти, но от Бога родившимися. Это уже вот новый народ, это христиане. Так что здесь эту тему нужно прикасаться к ней осторожно, лишнего здесь не надо говорить, надо понимать, что самый больной нерв мировой истории. История еврейского народа, их взаимоотношения с Небесным Отцом, они выражены, собственно, в притче о блудном сыне. Помните, там этот старший сын, тот, который не обрадовался возвращению блудного сына, который мрачный такой, говорит, что ему даже козленка не дал порадоваться, а я всегда с тобой. Это вот немножко похоже вот на отношение еврейского народа. Я вроде работаю тебе, несу на себе бремя закона, иго этих тысяч, многотысячных заповедей, никуда не уходил, а ты мне, так сказать, ничего не даешь. Вот. И он, так сказать, мрачный такой, да? И у него какие-то сложные отношения такие вот со своим создателем. Вот. Но мы как-нибудь об этом подробно поговорим, потому что очень интересная вещь, чрезвычайно интересная вещь. Ведь евреи обратятся к Господу Богу в Троице Единому, то есть они Мессию познают, Христа Спасителя. То есть Мессия – это их долгожданное ожидание, то есть это самое главное, для чего они живут. Они его ждут. И вот он пришел, они его не узнали. Это ж катастрофа. Об этом Павел пишет в послании к римлянам очень подробно, там 9 глава, кажется, и дальше. Поэтому здесь у них есть ревность не по разуму, пишет Павел об этом. У них есть желание Богу угодить, но они ревнуют нечисто, ревнуют не по разуму. И, желая поставить праведность от закона, потеряли праведность, которая от веры. Ух, это серьезнейшая вещь. Мне очень интересно, мне очень нравится, что вы задаете такие смысловые, глубокие вопросы. Об этих вопросах нужно говорить предметно. Я готов, так сказать, много об этом говорить. Мне это близко очень. Это очень тяжелая тема. И если они отпали, чтобы нам привиться к этой живой маслине, то если они привьются обратно, то это будет воскресение мертвых. Так говорит апостол Павел. Это очень тоже важно. Так что антисемитизмом, бытовым антисемитизмом болеть не надо. Нужно смотреть на них состраданием и учиться у них всему лучшему. Ну а что лучше? Старый Завет мы от них получили. И богослужение наше выросло из богослужения синагогального. вечерняя, утренняя, там, молитвы, зажигание лампад, эти все там множество обрядов, это мы получили через синагогу. Это тоже, это любой учебник литургики скажет вам. И так далее. То есть там много интересного. Много интересного, важного. Их жалеть нужно. Потому что мы знаем Мессию, а они, у них на лице покрывало лежит. Тоже Павел говорит, что они читают Моисея, а на лицах у них покрывало лежит. И покрывало снимается Иисусом Христом. Это, кажется, второе послание к Коринфянам. Ну что ж, мира вам и крепкой веры всем тем, кто ищет крепкой веры. Мы еще будем говорить об этом, я надеюсь. Алло, еще есть звоночек.
Алло?
Да.
Алло, отец Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос по Евангелию, глава 9 от Луки.
Да.
Сейчас скажу. Значит... Текст такой, вложите себе, Господь сказал, вложите вы себе в уши слова сии, Сын человеческий будет предан в руки человеческие. Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить его о сем слове боялись. Вот почему они боялись спросить Господа?
Ну как почему боялись? Какие отношения у человека с господином? То есть господин говорит, а они слушают, как бы, знаете, разве у вас не было такого, что... Вам что-нибудь объясняют, а вы не бум-бум не понимаете. А вас спрашивают, ну ты поняла? А вы говорите, да, поняла. То есть это же часто бывает такое, когда человек говорит, да, я понял. А на самом деле ничего не понял, как бы стыдиться спросить. Ну для этого говорят, то есть не стыдись спросить, лучше перетерпеть стыд вопроса, чем всю жизнь терпеть стыд незнания. Но они поступили просто как люди, как бы, значит, вот он говорит, Сын человеческий будет предан в руки человеческие. Они-то думали, что пришел Христос, они уже поняли, что он Христос, что он Мессия. То есть они думали, что сейчас он будет править, сейчас он установит свое царство мессианское, сейчас он будет награждать праведников, карать грешников, там что-нибудь будет там Израилю свободу политическую давать, может быть, мертвых воскрешать. Ну, править начнет. Править начнет праведной, такой великой, такой сильной рукой, как правил Давид, Соломон там и другие. А он говорит им, что Сын Человеческий, это всегда они знали, что на себе говорит. Это слово из книги пророка Даниила. Сын Человеческий, это мессианское имя такое относительно Христа. Сын Человеческий будет предан в руки человеческие, что убьют его и так далее. Он говорит, вложите себе в уши, поймите, пожалуйста. А они вот слушали его, они вообще ничего не понимали. Вот, а спросить боялись. Это очень человеческое поведение. Вообще, отметьте себе это, что Евангелие описывает апостолов совершеннейшими простыми людьми. То есть у них есть спор о первенстве, кто бы из них был больший. У них есть совершенно такие вот человеческие там пререкания и распри. Там, они совершенные люди. Если бы они хотели подчистить свою биографию, они бы написали себя, нарисовали бы в этом Евангелии суперменами. А они так не сделали. Они описали себя обычными людьми, которые, так сказать, бывают слабыми, бывают глупыми, бывают трусливыми, бывают заносчивыми, бывают спорящими о первенстве. Ну, люди, понимаете? Это же тоже похвала, что они сами о себе, пиша Евангелие, Духом Святым движимые, они писали о себе правду. Но вот боялись спросить Христа о его предстоящих страданиях. Да, у нас есть еще звоночек, мы не знаем, может быть, это будет крайний звонок сегодня, может, нет. Да, здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте, прошу прощения. Вот такой у меня вопрос. Вот говорят, что евреи Христа распяли, они как бы за это отвечают. А вот скажите, пожалуйста, ведь это же не весь народ. Была площадь, в принципе, но сколько площади там было людей? Они, в общем-то, кричали, так сказать, какие-то были, в общем-то, лидеры, какие-то были вот активисты, как сейчас говорят. Они заставили, в принципе, сделать. Почему, как вы считаете, весь же народ за это не должен отвечать?
Безусловно, за тот крик отвечают там, значит, непосредственно кричавшие там, и все остальное. Но смотрите, ведь Христос – это главная тема еврейской жизни. Вообще, Мессия – это главная тема Библии и главная тема еврейской жизни. Поэтому впоследствии, встречаясь с именем Христа и с его делом, с о нем свидетельством, все равно евреи становились перед вопросом, это он или не он? Это вообще кто такой, как бы, значит, верить или не верить? И вот если почитаете, как там Павел бедный с ними боролся и соперничал, то они одни уверовали и оставались, другие спорили, ругались и уходили с гневом от его, значит, некоторые там разворачивали книги, искали ответа в них. Кто-то находил, кто-то не находил. То есть в любом случае впоследствии все равно каждый еврей становился религиозный еврей. То есть надо еще понимать, что в сегодняшнем мире есть огромное количество нерелигиозных евреев. Они вообще не понимают, что от них хотят. А если брать по-настоящему, любой раввин вам скажет, что такое кто еврей. Еврей – это тот, кто главным смыслом своей жизни ставит взаимоотношения с Богом. Закон, заповеди, Бог и там все там сопутствующие вещи. Вот это еврей. Если для него это на втором месте или вообще не существует, то это как бы, ну, кто это? Я не знаю, кто это. Вроде еврей по крови, как бы по паспорту, а так, в принципе, не знаю кто. Так вот, те, которые религиозные евреи, они всю жизнь, с тех пор, как Христос пришел в мир, в каждом поколении, всюду-всюду, они все равно становились перед вопросом, кто это такой? Это он или не он? Так они ему и говорили, то есть, до каких пор ты будешь мучить нас? Ты скажи нам, кто ты такой? Так они самому Христу говорили, ты мессия или не мессия? Чего ты мучаешь нас? А он говорит, я вас спрошу, а я вас тоже спрошу, там о крещении Иоаннова там было, и так далее. То есть, он действительно мучает их. Вы поймите, что Христос некое это мучение для еврейского народа. Кто он такой? Или это самозванец, или это действительно Бог, тогда мы богоубийцы. Ну, это же кошмар вообще на самом деле. Или мы правильно сделали, неправильно. То есть, они вечно об этом думают. А потом к решению этого вопроса на него наложились сложные отношения с христианами. Потому что если христиане, например, позволяли себе, допустим, там, как описывается, я не знаю, насколько это достоверно, я читал в какой-то литературе, я думаю, это похоже на правду, что архиепископ Парижа, там было в Средневековье, он приводили к нему раввина главного парижского, и он бил ему пощечину в Великую Пятницу, в день распятия Христова, от лица всех христиан, в его лице всем евреям, за то, что они не узнали Мессию и распяли его. Такое могло быть, вполне могло быть в годы там, погромов, там, из всяких там притеснений. И вот как потом им возвращаться, приходить к христианству, если осложнения с христианами у них до крайности натянут отношения? То есть потом это все превратилось в какую-то проблему такую, межрелигиозную такую, озлобленность, тайную такую, неприязнь и так далее. То есть это серьезная проблема, это одна из самых больших проблем мира вообще. Но так или иначе, каждый еврей стоит перед вопросом, как ему относиться к Христу и как ему относиться к своему еврейству. У них тоже проблема, как еврей должен относиться к своему еврейству. Обязан ли он быть религиозным? Субботу беречь, там, обрезываться, пищу перебирать на чистую и нечистую, там, Тору читать каждый день, ходить в эту школу религиозную, ешиву, там, посещать синагогу. То есть они, а когда они это делают, говорят, а кто такой Христос? Он точно пришел или это христиане нас обманывают? Для них это кошмар. Для них это просто, это не знаю, с чем сравнить. Давайте мы, так сказать, мы в интереснейших вопросах провели последний час. Я помяну вслух сейчас имена людей, нуждающихся в нашей молитве. Милосердный и воскресший из мертвых Христос, радость наша и Господь, Господь мира и наш Господь, да услышит наше поминание следующих имен. О здравии Параскевы, Дмитрия, Алексея, болящих любови, Валентина, Надежды, Георгия, Татьяны, Екатерины с чадом, Отроковицы Александры, младенца Арсения, Галины, Екатерины, Веры, тяжело болящей Маргариты, Леонида, Юлии, Марины, Алевтины, младенца Михаила, болящей Тамары, тяжело болящей Фатине, тяжело болящей Полины. Милость Божия да будет с этими людьми. И да упокоит Господь душу усопших рабов своих, Юлии, Марии, Галины, но представленного Игоря, Андрея, Раиса, Инны, Иоанна, Стефана, Матроны. Да упокоит Христос также и погибших на Юго-Востоке православных христиан от бомб собственного правительства бывшего, ставшими невинными жертвами. Эти достойны особой молитвы, потому что погибли в бывшее мирное время от рук собственных одноплеменников. Вам же всем милости Божией, воскресший Христос, да посетит вас всех настоящей тихой радостью. До скорых встреч. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.